Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. У нас в гостях член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев. Николай, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Как и вся наша аудитория. А будем мы говорить о брендах региональных. Не надо только путать с местечковыми, да, надо с уважением относиться к тому, что производится в Российской Федерации.
Ну, а как же.
Наверное, оно заслуживает доли внимания. В общем, сделано в Подмосковье или там где-нибудь в ОДГ, это будет очень скоро. Так, то есть, в Подмосковье это уже марка новая региональных товаров. Ну и, собственно говоря, это поветрие идет по другим регионам. Потребители обращают внимание, где произведен тот или иной товар. В принципе, и раньше обращали, но сейчас чуть более пристально есть такое ощущение. Ну и такая техническая деталь. Указывается с недавнего времени не только место происхождения. Ну, то есть, вологодское масло, понятно, да?
Да, какие-нибудь нежинские огурчики.
Ну, или что-нибудь такое. Прочее, да, масса же такого,
конечно,
да?
Конечно,
ну, и географическое указание, где он выработан.
Да.
Ну, или хотя бы один из технологических циклов.
Происходил. Сказать, вот один
на
из
этой местности.
Целого технологического цикла, да.
Ну, и будем считать, что это не какие-то бюрократические такие обычные уловки, что называется, но некоторые новые возможности. Давайте попробуем все-таки мы посмотреть на то, что из себя сейчас представляют региональные бренды, вот о чем можно говорить, что уже что они состоялись, да, вот что такое можно привести в пример?
Ну, вологодское масло вологодское с 2010 масло. Года прекрасно, так сказать, существует в качестве зарегистрированного локального бренда. Хотя у нас в законодательстве нет такого термина впрямую, но наименование места производства товара и использование этого наименования в брендировании и защита, на самом деле, своего продукта от всевозможных, значит, нехороших людей, которые могут репутацию подорвать.
А вот скажите, пожалуйста, давайте, раз уж вы начали о вологодском масле, значит, я вот встречаю пару раз на полках масло, но я не всматриваюсь, да, и не вчитываюсь, ну, за неимением времени и желания. Написано, например, масло из Вологды. Вот это что? Это уже не бренд региональный. Я не знаю, что это, кто его произвел, где. Надо бы, может быть, почитать в следующий раз.
Нет, смотрите, значит...
Ну, вот эти хитрости,
да,
они же тоже есть. Масло из Вологды. Но это уже не вологодское.
Этого плясать, да, да, потому что, когда вы осуществляете государственную регистрацию, торговой марки там, или бренда, если угодно, то вы, вообще говоря, защищаете совершенно конкретное и цвета, и буквы, шрифты даже, так сказать, вообще все вот это. Поэтому, когда кто-то что-то меняет, здесь важен следующий вопрос. Вот степень схожести и возможность, так сказать, для путаницы. То есть это вопрос, строго говоря, уже судебного разбирательства, когда правообладатель основного бренда видит, что кто-то хочет, поиграв, так сказать, немножко поменяв там три буквы или что-то еще, хочет воспользоваться нематериальным капиталом, так сказать, который этот бренд из себя представляет, нематериальный актив, и заработать на этом побольше денежек. Вот это все должно разрешаться в суде, именно поэтому очень важно осуществить государственную регистрацию.
А сейчас именно с государственной регистрацией дело налаживается.
Вы знаете, правительство
или,
за это взялось...
То есть обязательно или не обязательно?
Нет, конечно,
или
это на ваше усмотрение. Если вы не хотите защищать свою продукцию, то, значит, вы можете этого не делать. Как это делать? На самом деле, я просто всем хочу посоветовать зайти на сайт Роспатента. Там очень качественная, подробная инструкция для скачивания, пошаговая, как вы можете свой локальный бренд защитить.
Скажите, пожалуйста, Николай, давайте сейчас мы еще пока сосредоточимся на вологодском масле, как наиболее таком известном, популярном бренде, да, без относительно того, кто его делает. А кто, в принципе, должен подавать на регистрацию бренда вологодское масло? То есть это кто должен делать? Это же явно бренд появился, еще, я извиняюсь, до революции, да? Кто?
Значит,
это региональная власть,
вот
какой-то конкретный производитель.
Вы можете региональный бренд регистрировать так, что им могут пользоваться целый ряд, неограниченный ряд юридических лиц, которые, находясь в этом этом регионе, будут производить с использованием соответствующих традиций, да, там всегда вы должны некоторую спецификацию произвести. Почему, собственно, содержательно он таков? Обычно это связано, скажем, с климатическими условиями, ну, простейшая вещь, там, минеральная вода, да, вот состав. Вот у нас в скважине вот такой состав. Он уникален, да, и это уже очень хорошо и качественно можно, собственно, мотивировать, почему вы что-то хотите зарегистрировать. Луга какие-нибудь особые, экологическая ситуация, да, древнее мастерство производства, скажем, сыра какого-то или масла. Какая-то специфическая технология. Скажем, засолки ли огурцов, производство ли сыра, производство ли каких-то там, условно говоря, ветчины какой-то, да, вот очень характерные такие вещи.
Пармской.
Пармской, да, например, да. Или там какой-нибудь вот панчетто итальянской. Да. Вот если вы такого рода региональные традиции, или какая-нибудь гжель там, например, да, традиции росписи, древний способ, которым там десятки как минимум лет, а может быть даже сотни лет, в этом регионе производился этот продукт. Вот это вы все должны будете в соответствии с инструкцией, о которой я упомянул, описать правильным образом. Вы должны будете получить из некоторых органов государственных исполнительной власти соответствующие подтверждения, без которых Роспатент не примет ваш пакет. Скажем, в некоторых случаях для той же вот минеральной воды это будет, скажем, Минздрав. Вот. Для спиртных напитков там другая история. Для крепких отдельная, для там слабых отдельная, для пива, например, там, да? Вот. И когда вы этот пакет соберете, вы сможете свой региональный бренд защитить, что позволит вам, первое, заработать побольше, да, потому что брендовая наценка будет. Ваше масло будет стоить, там, не знаю, на 10% дороже, чем ровно с таким же составом, но не имеющий такой славной, долгой истории. Потому что надо понимать, что такое бренд. Бренд, в первую очередь, это не просто то, что вы там нарисовали какие-то картинки, а это ментальная конструкция в башке у покупателя. То, что у покупателя вызывает высокое чувство доверия, традиционности, там, качества.
Престижности.
Престижности, например, потребления. Ну, бренды могут быть разные, премиальные, там престижность вообще это самое главное, да, когда люди переплачивают 1000% за какую-нибудь...
Причем неизвестно за что. Ну, собственно, за вот название, за надпись.
За название, понимаете? Вот в одном из рекламных роликов, не будем говорить кого, употребляется такая фраза. Вот то-то, ведь я же этого достойна. Да, то есть, на самом деле, человек себя помещает в некоторую, вот в социальной лестнице, помещает себя на определенную высокую ступеньку. Да. Он очень радуется, что он вот может себе это позволить, что он такой успешный, такой офигенный и так далее. Mm-hmm. Вот это такая вот древняя-древняя потребность к некоторому доминированию, так сказать, вот самоуважению, самолюбованию и так далее. Этим, конечно, пользуется. А вторая часть, вот помимо вот этой премиальной оценки, как я уже сказал, это защита. То есть вы некоторым образом снижаете конкурентное давление. То есть, если бы у вас не было такого замечательного бренда, то, значит, любой другой конкурент может примерно по той же рецептуре что-то такое наляпать где-то, сделать, продать, и будет с вами на полках магазинов конкурировать. А здесь вы, извините, в гордом одиночестве. Только наша губерния, только наш район, может быть, даже в какой-то губернии, или только наше село. То есть, в принципе, вы можете найти какой-то уникальный рецепт какого-нибудь бабушкиного варенья, его по указанной методике, так сказать, защитить в Роспатенте, и вот это вот варенье от бабы Варь будет стоить там в 4 раза дороже, например, ровно такого же от бабы Мани.
Абсолютно верно. Нет, ну, честно говоря, многие брендовые вещи, они по качеству такие же, как не брендовые, а иной раз и хуже бывает. Это факт.
Небезызвестный такой персонаж есть, Джек Ма, китайский. Пару лет или тройку это лет назад Али-Баба. Сказал, что мы научились по отделывать брендовые вещи с качеством лучше чем оригиналы. Возможно, верно. Он так немножко погорячился.
Но в этой шутке есть доля шутки.
Ну, доля шутки, доля конечно, шутки. Есть. Есть там правда.
Николай, скажи, пожалуйста, значит, вот что, если уж говорить о брендах, да, вот, ну, понятно, зарегистрировали то или сё, пошли, так сказать, в светлое будущее с наценкой с этой, да, иной раз стоили 200%, 200%. Но вот я, например, встречал какую-нибудь минеральную воду, условно говоря, мне неизвестное название, но там написано из группы, я сейчас условно говорю, прошу производителей, так сказать, успокоиться, я сейчас привожу все в качестве примера. Ну, из группы Нарзана или из группы Боржоми. Я, честно говоря, не понимаю, что это значит, но упоминание на своей этикетке вот чего-то такого уже въевшегося в наше сознание как нечто качественное, хорошее, оно, конечно, повышает продажи, это очевидно. Вот это что? Это манипуляция? Или согласовано это с теми, кто обладает этими брендами? Неважно, не обязательно Боржоми, это грузинский бренд. Ну,
ну и понятно.
Да, понятно. Из группы Нарзанов.
Ну, вы знаете, я сам встречал такое. Как что правило, это? Никто, конечно, ничего с кем не согласовывает, а люди пытаются к известному бренду, так сказать, приклеить свои продукции и часть вот этой славы как бы перенести на себя. Ну, здесь я уже сказал, в данной ситуации правообладатели должны обращаться в суд. Ну, сначала обращаться просто к тому, кто производит, говорит, ты давай перестань хулиганить.
Ну, да,
вот. Потом, этого. Если реакции никакой нет, то они должны обращаться в суд. И вот здесь суд будет в каждом случае индивидуально смотреть, насколько вот то, что сделали вот эти конкуренты, насколько здесь будет вот напоминать. Ну, потому что, я еще раз повторяю, вы можете даже назвать по-другому. Если вы сделаете те же цвета, вот графику всю ту же самую. Ну, допустим, вы напишете тем же шрифтом на такой же красной банке вместо одного известного газированного напитка кола, но напишите, например, Иван Иванович, но повторяя ровно тем же шрифтом, ровно в тех же цветах, ровно на той же банке.
Это, мне кажется, повод для иска.
Так
уже,
вот, 80% людей, глядя на это с расстояния в 2-3 метра, вот проходя мимо, вы их спросите, что там? Они вам скажут, там вот это самое кола.
Боковым зрением.
Потому
да,
что, да, потому что образ вот этот вот художественный, который, собственно, и транслирует бренд, он не столько зависит от вашего вчитывания в мелкие буковки, сколько вы его считываете целиково.
Угу. А вот еще что очень интересно. Значит, когда контрсанкция Российская Федерация ввела, и у нас с полок пропали ужасные европейские продукты, сыры там всякие. Угу. Я просто помню первые годы в магазинах, вот мы говорим сейчас о развитии региональных брендов, да, в том числе это же и визуальный ряд должен быть,
да,
так сказать. Конечно. Но сейчас мы это обсудим отдельно, это очень интересная тема. Так вот, я совершенно железно помню, что огромное количество продукции появилось, написанной латиницей, готическим шрифтом, знаете, так сказать, так и не поймешь. Такое ощущение, что это немецкое что-то. Или,
ну,
там,
конечно.
Или какое-то австрийское, или что-нибудь подобное. Это, конечно, сделано в каком-нибудь замечательном российском городе, да, и это все напоминало манипуляцию. Сейчас этого вроде бы поменьше. Вот как вы считаете, добились производители каких-то своих целей, вот пытаясь визуально выглядеть как европейская продукция, свои,
ну,
товары?
Ну, вне всякого сомнения.
Потому что, помните, это же массово было.
Ну, смотрите, это же просто массово. Это и в одежде было очень широко распространено, это было очень, и до сих пор распространено в бытовой технике, скажем, ну, чайник какой-нибудь просто, да? Вот. Так на самом деле, как это делалось? Люди исходили из того, что доверие вот к западным таким вот товарам, оно выше. Зачастую они просто или покупали какую-то старую, уже еле дышащую на ладан западную компанию, или просто регистрировали ее там. Производство все было, естественно, в Китае. А потом привозили ее это сюда. Ну вот сейчас идет обратный процесс. Сейчас модно быть патриотичным. Есть все натуральное, местного.
Но просто выбора нет, честно говоря.
Не только. Вы знаете, это реально стало модно. Вот у нас сейчас в России еще немного пока, но появились рестораны, которые принципиально позиционируют себя так, что все, что мы здесь готовим, это должно вырасти, скажем, в окружности, там, допустим, 100 километров.
Ну, вы знаете, это логично. Мне, например, не совсем понятно, когда вот популярностью пользуются стейкхаусы, так сказать, с этой самой аргентинской или какой-нибудь латиноамериканской говядиной. Она же там долго едет и замороженная, да? И
не обязательно.
Не обязательно, охлажденная
может доехать. Говяжья труба прекрасно перевозится в модифицированной газовой среде охлажденной.
А, вот это интересно, этого я не знал.
Да. Нет, они могут быть заморозка, да, могут быть и не заморозка.
Но в любом случае это дороже, чем выращенное здесь.
А это непростой вопрос, понимаете, совсем.
Вообще, честно говоря,
вот
да.
Морские перевозки, во-первых,
субсидии
очень дешевые.
Субсидии сельскому хозяйству.
Вот. Во-вторых, когда быки пасутся в пампасах, так сказать, где-нибудь на травке круглый год в относительно теплом климате. Ну, в общем, короче говоря, себестоимость этого мяса складывается из целого ряда параметров. И смотреть каждый раз надо очень серьезно.
Я вот встречал, может быть, и вы тоже, много раз какие-то странные товары, да. Ну, например, я сейчас прошу не обижаться жителей того или иного региона, который я в качестве примера приведу. Ну, условно говоря, хамон люберецкий там, да, или там парамская ветчина, прям так и написано, а читаешь, там, ну, где-то в Рязани, в Тамбове сделано. Мы уважаем эти регионы, любим их жителей, не обижайте, пожалуйста. Но странная история, да, и хамон это вообще-то, так сказать,
да,
и
это,
парамская,
знаете,
ветчина это вообще-то тоже,
это
да.
Это очень непростой другое. Вопрос. Помимо национального законодательства Российской Федерация является участником целого ряда международных, так сказать, пактов на эту тему. Ну, кто постарше, должен помнить, как в свое время нам долго пытались пенять про шампанское советское, потому что шампанское очевидным образом должно производиться в провинции Шампань.
Как про коньяк, коньяк,
да, который должен производиться, да, в провинции Коньяк, а уже, скажем, в провинции Арманьяк производится тот же виноградный дистиллят, но провинция другая, и это уже Арманьяк. Mm-hmm. Да? Вот. Мы иногда на эти дела, вот местный производитель, так, ну, по-простецки говоря, поплевывает. Вот я хочу сказать, что очень зря. То есть, если еще пока до кого-то не дотянулась рука международного правосудия, то, вообще говоря, она может и дотянуться. Поэтому с этим надо быть очень аккуратным и не злоупотреблять теми названиями, которые на уровне национального законодательства, та же самая пармская ветчина, защищены.
Угу. Это важная вещь. Скажите, пожалуйста, в условиях конкуренции, вернее, в условиях снижения конкуренции с иностранными товарами, если говорить вот о наших брендах отечественных и региональных, ну, как бы проще стало продвигать-то, да? То есть меньше усилий надо? Или все-таки такая внутрирегиональная борьба может развернуться за массового потребителя?
Ну, смотрите,
или уже развернулась?
Да, значит, безусловно, конкуренция определенным образом снизилась, раз, а второе, вот что я хочу как позитивный фактор подчеркнуть, у нас реально и государство стало это поддерживать. На эту тему есть целый ряд постановлений правительства, уже которым там по несколько лет. То есть это вообще очень хорошо. Мы должны гордиться, так сказать, всеми этими делами, потому что они вот помимо первого шага, о котором мы говорили, можно чуть-чуть там премиальную наценочку получить, защититься, они ведь имеют и более долгосрочные истории. Они позволяют вам более осмысленно внутри государства осуществлять инвестиционную политику, потому что инвестировать в некий no-name, вот без названия, это достаточно сложно. Непонятно, как будет происходить капитализация вот, бизнеса, в который вы вкладываетесь. Когда вы имеете дело с некоторым устоявшимся брендом, который завоевал вот, в сердцах и мозгах людей какие-то позиции, то, скажем, инвестору уже существенно проще. Далее, это такая штука, как развитие регионального туризма. То есть это вообще интересно не только бизнесменам, вот конкретно буржуям, так сказать, которые на этом зарабатывают. Это должно быть интересно всем жителям этого региона, региональному правительству, безусловно. Но здесь простейший пример регионального бренда – это вот известный там город Мышкин, который был ни о чем, а потом вот они с этими мышками так классно раскрутились, что там стали останавливаться, например, теплоходы в обязательном порядке. Все, значит, хотят сходить в музей мышек, посетить, соответственно, этот Мышкин, что-то купить. Там начали развиваться народные промыслы вокруг этого, разнообразное производство этих мышек, так сказать, и так далее. То есть люди стали очень неплохо зарабатывать. Гостиницы открылись, да, небольшие отельчики такие вот. Опять же, турист вышел, ему надо где-то покушать, а кто-то кафе открыл. И вот такая, казалось бы, вещь, которая вроде как касается столько там каких-то частников и так далее, она вдруг подняла уровень жизни вот в этом микрорегионе.
Давайте пообщаемся с доктором экономических наук, бывшим начальником аграрного департамента правительства России Леонидом Холодом. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Леонид Иванович, мы тут рассуждаем, вот в студии член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев, он участвует в беседе, мы втроем сейчас пообщаемся. Ну, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о развитии отечественных региональных брендов в условиях сниженной конкуренции, скажем так, с импортными товарами. Вот с вашей точки зрения, бизнес, если ему не мешать справиться с этой задачей, он будет качественную, хорошую, красивую, красиво упакованную продукцию потребителю предлагать, или какая-то все-таки нужна государственная поддержка? Вот какой баланс должен быть в этой сфере?
Ну, во-первых, нужно сказать, что развитие региональных брендов – это вещь хорошая, полезная, и она полезна не только с точки зрения славы того или иного региона, той или иной местности, но и с точки зрения поддержки, собственно, самого товаропроизводителя, который будет потом пользоваться благами от реально оформленного, нормально оформленного и защищаемого регионального бренда. Значит, что касается поддержки. Поддержка, конечно, необходима, с учетом того, что у нас еще в стране особого опыта-то нет. Понимаете, в чем дело? Там для того, чтобы, например, объявить, вот как в Подмосковье, там сделано в Подмосковье бренд, это ж мало сказать. Это надо и продвигать товары, надо доказывать, что сделано в Подмосковье. Что-то означает, чтобы у человека ассоциативный ряд появлялся. То есть он увидел бирку, сделанную в Подмосковье, чтобы у него это рождало какие-то впечатления, и он захотел бы это дело купить. Или посетить, или посмотреть, или там съездить туда. Значит, что касается конкретных товаров, то и конкретных вот товаропроизводителей, то там нужна поддержка очень серьезная. Нужно помогать людям регистрировать. Это не такая простая для индивидуального там, или любого предпринимателя задача, товарный знак, защищать его, в конце концов разъяснять, для чего это нужно, подвигать людей на это и так далее. То есть нужна пропагандистская поддержка и нужна поддержка организационная.
Ну вот скажите, пожалуйста, все-таки хочется понять. Я, извините, еще раз на тот факт обращу внимание, что ну, конкуренция явно снизилась в связи с значительным уменьшением импорта в последние годы. Все-таки можно ли рассчитывать на то, что производители продукции, особенно пищевой, если уж говорить о пищевке, они действительно будут по-честному конкурировать и стараться максимально высокое качество предоставить потребителю при условиях того, что все-таки... Но России для сельского хозяйства далеко не везде и не всегда благоприятная и удобная страна. Вот, так сказать, доступность же еще должна быть, да? Качество, доступность и вот брендирование, такое правильное позиционирование. Как все это совместить в наших условиях?
Ну, во-первых, сегодня конкуренция ничуть не меньше, чем до 2014 года, когда с рынка была убрана европейская продукция, американская и прочее. На самом деле, да, имело место снижение конкуренции и так далее. Но в условиях падения платежеспособного спроса конкуренция сегодня очень остра за потребителя, потому что люди уменьшили приобретение тех или иных товаров в сторону там, более дешевых и так далее. То есть конкуренция есть как таковая. И качество на самом деле играет по особенно товарам выше, чем средняя стоимостной категории, очень-очень важное значение. Но для того, чтобы товаропроизводители это поняли, что вот именно бренд, допустим, там какие-нибудь луховицкие огурчики, если брать в Подмосковье, или там можайское молоко, в конце концов, которое нужно было бы возродить и давным-давно оформить, играет роль не только вот как название, а еще элементов. То есть это все нужно...
Так, у нас со связью некоторые проблемы. Леонид Иванович, если можно... Ага, понятно. Ну, мы сейчас вернемся. Ну, Николай, может быть, прокомментируйте?
Да, ну, то, все сказано, на самом деле, совершенно верно. Смотрите, начинается все с того, вот что государство обязано нам или вот производителям, да, начинается все с того, насколько это легко сделать. Угу. Ну, представьте себе какое-то небольшое предприятие, да, вот тоже хочет вот всем этим позаниматься. Вот они глянули на весь этот список схватили за голову и сказали,
что... Регистрационных и прочих действий,
что для нас это чрезвычайно сложно, да, вот. И это вопрос облегчения всех этих процедур при сохранении, естественно, вот четкого следования вот этой вот какой-то уникальности там и так далее. Но, тем не менее, облегчение должно легко быть делать. Вот, методическое, да, в этом смысле, обучение людей, их надо просто учить. Я вот уже упомянул методичку пресловутую. Вот она там есть, это уже очень хорошо. Но достаточно ли этой методички? Может быть, нужно еще больше работать с местными производителями? Mm-hmm. Вот. Но в целом, повторяю, я абсолютно здесь на 100% разделяю пафос коллег, так сказать, что да, этим надо заниматься. Это очень важная вещь. Вот. Потому что если мы не можем... Ведь, понимаете, какая штука? Вот обычно думают, это все вот про деньги, там, про только исключительно и так далее. Если нам нечем гордиться с точки зрения наших национальных продуктов, вот в каждый день в быту, то долго говорить про патриотизм, скрепы и все остальное становится очень трудно.
Ну да. Леонид Иванович, на линии мы восстановили связь. Леонид Иванович, скажите, пожалуйста, а вот у меня, знаете, два вопроса в одном. Вот первое, насколько забюрократизирован сегодня процесс вообще регистрации брендов, открытия какого-то нового производства? И второе, когда может наступить этап, когда те же самые региональные бренды можно будет двигать в другие страны, причем успешно двигать, чтобы, так сказать, это приносило доход?
Алло.
Да-да, вы нас слышите, Леонид Иванович?
Я вас практически не слышу, да. С большим-большим перебоем.
Да, не знаю почему, но вроде бы, да, микрофон
я же говорю. Я слышу очень хорошо.
Да, вопрос в том, забюрократизирован ли сегодня чрезвычайно процесс регистрации брендов и открытия производств современных, и когда можно будет двигать успешно региональные бренды на внешнем рынке?
Ну, сегодня существуют организации, которые этим занимаются, и вот недавно совсем я с ними встречался, по работе. И, в принципе, они готовы эти бренды двигать. Были бы бренды, особенно раскрученные уже внутри страны, потому что двигать на внешний рынок то, что внутри страны неизвестно, ну, наверное, нонсенс. А тут как раз главной проблемой является регистрация официальная и оформление всех необходимых документов и продвижение для того, чтобы закрепить внутренний бренд на внутреннем рынке, а потом можно его уже двигать.
Я просто читал когда-то где-то, что вот это вологодское масло, о котором мы сегодня говорим уже неоднократно, оно было самым востребованным в Европе товаром, да? Это экспортный товар был. В общем, тут бренд уже давным-давно сформирован. Надо, может быть, европейцам напомнить просто.
До революции еще все это было. Хорошенько оформить, защитить, и тогда уже можно напоминать, как раз опираясь на историческую память и так далее. То же самое касается и всяческих там ремесел, связанных с лесом, там, с чем угодно. И то же самое касается и пушнины, и прочих вещей. Кстати говоря, вот, пожалуйста, русский осетр был просто... ушел за границу, его производят во Франции, в Китае, где угодно. Вот так
мы потеряли. Понятно, понятно. Спасибо большое. Доктор экономических наук Леонид Холод был на связи в студии, член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев. Продолжим после небольшой паузы.
Хорошо.
По душам.